убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня в рамках программы «Баррикады» обсуждаем репрессии. Дело в том, что сегодня день памяти жертв политических репрессий. И с нами Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, и Максим Калашников, писатель-футуролог. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Маркович.
Добрый вечер.
Да-да-да. Фонд «Общественное мнение» проводил опрос. По результатам этого опроса, ну, я всего две цифры приведу. Во-первых, 53% респондентов заявили, что оправдать массовые репрессии нельзя ничем. Соответственно, 47% какие-то оправдания всегда для репрессий найдут. Поэтому, если коротко и совсем ребром ставить вопрос нашей сегодняшней программы, то репрессиям да или репрессиям нет. То есть можно допустить их возможность при каких-то идеальных, возможно, условиях, или вообще, в принципе, они не должны быть, и их нужно, ну, совсем такое понятие искоренить. Да? Об этом сегодня дискутировать и будем. Ну, я так понимаю, Максим Калашников будет за репрессии скорее выступать.
Да, за высокоточные.
За высокоточные репрессии, хорошо. А Сергей Маркович будет выступать категорически против.
Ну, естественно.
Обозначим наши позиции. Ну и первому предоставлю слово Максиму Калашникову, который за репрессии, высокоточные, как он выражается. Пожалуйста, Максим,
объясните. Да, хорошо. Я считаю, что без репрессий нам не обойтись, они так или иначе будут, потому что в результате, так сказать, крушения Советского Союза и последующих реформ в стране пришел к власти класс мародеров. Они являются препятствием, собственно говоря, к развитию страны. Вот. Если просто насчитывать на свободные выборы и свободу прессы, ну, спасибо, я журналист-расследователь, я прекрасно знаю, что они, будучи единственным классом, а все остальные аморфные массы, они в условиях выборов станут нами править. Их все равно придется утилизировать. Но нынешнее государство, оно является органом этих мародеров. Нынешнему государству репрессии нельзя доверять. Оно не может репрессировать самого себя. А репрессии будут осуществлять какая-то новая власть, а может быть, некое параллельное государство, которое будет создано, новую власть, опричное государство. То есть, либо мы их, либо они нас. Соответственно, они нам принесли громадный ущерб, они уничтожили только в Российской Федерации 13 миллионов человек с 91 года. Вот, и либо они живут, либо живем мы. Вот как это сделать? Но репрессии должны быть, повторяю, высокоточными. Мы не должны повторять опыт 30-х годов, когда вместе с виновными под нож шли и невиновные. Слишком грубый был механизм, нам нужна более, так сказать. Как тогдашние авиабомбы были неизбирательны, вот сейчас есть высокоточное оружие, так же должны быть репрессии хирургическими.
Хирургические репрессии от Максима Калашникова, который полагает, что нужно как-то искоренить, утилизировать класс мародеров.
Да.
Но это класс мародеров, поэтому какая-то массовка все равно обеспечена. Сейчас Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, который однозначно говорит нет репрессиям. Сергей Маркович, пожалуйста.
Когда мы говорим о политических репрессиях, мы говорим о репрессиях против людей невиновных. И это то, что не может и не должно повториться. Я чуть-чуть позволю себе уточнить то, что вы сказали в преамбуле. День памяти жертв политических репрессий завтра.
Да, прошу прощения.
Сегодня
да,
общество «Мемориал» проводит у Соловецкого камня акцию поминовения, чтение имен. И те, кто, может быть, находится рядом, могут еще до 10 часов вечера туда прийти и принять участие в чтении списков репрессированных людей. Есть понятие наказания преступников. Был нацистский режим в Германии, был Нюрнбергский процесс. Они были наказаны. Когда мы говорим политические репрессии, мы говорим о преследовании невиновных. Либо людей, которых преследовали просто за принадлежность к классу, и не классу мародеров, потому что мародерство – это преступление, а классу, например, царских офицеров или классу кулаков и так далее. То есть по некому социальному признаку группы. Тогда говорили по принадлежности к классу, сейчас бы мы, безусловно, сказали по признакам принадлежности к социальной группе. Если мы говорим, что мы одобряем репрессии, это значит, что мы одобряем судопроизводство, в котором нет права на защиту и апелляцию, мы одобряем пытки, мы одобряем преследование людей невиновных ни в чем. И, на мой взгляд, безусловно, подобное не должно повториться никаким образом. И, в общем-то, коммунисты 30-х годов были в некотором роде откровения. Они прямо называли то, что они делают, террором. То есть, если мы говорим «да» политическим репрессиям, мы говорим «да» террору.
Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Я запущу сейчас голосование, теперь уже слушатели должны определиться. Ну, то есть вы представляете себе условия, при которых вы скорее за повторение репрессии или скорее за репрессию, так будет правильнее, за репрессии в новом виде. Вот по Максиму Калашникову за хирургически точные, высокоточные репрессии. Это 134-21-35 за Максима Калашникова. Если вы категорически против репрессий если есть преступление, должен быть суд, потом наказание заслуженное. Только таким образом это 134-21-36 за Сергея Лукашевского, директора Сахаровского центра. За репрессии, за Максима Калашникова 134-21-35, против репрессий 134-21-36, это за Сергея Лукашевского. Голосование наше началось, теперь уже буду задавать вопросы. Но здесь неизбежно нужны уточнения. Когда вы, Максим, говорите о высокоточных репрессиях, я все-таки не очень понимаю, потому что, с одной стороны, это должно быть что-то избирательное, а с другой стороны, все-таки вы выделяете определенный класс, целый класс мародеров. А кто точно не войдет в этот класс? Я так спрошу, да.
Тот, кто не использовал власть для своего обогащения.
Только власть?
Тот, кто не воровал. А у нас что получилось? После разрушения Советского Союза, когда к власти пришла мразь, она создала квази-государство, которое является формой организации класса и машиной для обогащения. Они все пилят, воруют и прочее. И при этом они мешают нормальным людям, так сказать, даже ты же нормальный, кстати, буржуазии.
Вот здесь важно, кто такой нормальный человек? Вот тот, вы говорите, тот, кто
хорошо,
не воровал.
Хорошо, хорошо. Тот, кто не воровал. Так. Тот, кто не использовал власть для того, чтобы обогатиться. Тот, кто не использовал органы вот этого квази-государства, силовые органы, для того, чтобы отнять дело у других, отнять собственность у других. Тот, кто подавлял гражданских активистов, которые вытаскивали на свет Божий делишки там губернаторов, министров, должностных лиц. Поэтому репрессиям должны подвергнуться не только, собственно говоря, ну, некий, так сказать, класс, который обогатился в 90-е годы на вот этом мародерстве, грабеже, но и силовые органы, например, то, что они тоже сейчас являются, тоже МВД, прокуратура, они тоже являются...
Сотрудники нефтяных, газовых компаний,
сотрудники простите, банков. Простите, я почему
уточняю?
Сотрудники?
Я просто уточняю, топ-менеджмент это тоже сотрудники.
Давайте посмотреть, участвовали они или нет.
Ну как, если он, например, получал высокую заработную плату,
золотой парашют? Вот я и говорю о высокоточных репрессиях. Надо запустить механизмы. Я свою книжку писал вместе со своими товарищами «Опричнина. Модернизация по-русски». Надо не, так сказать, не по принадлежности классу просто не считать, а за дело. Создать такие механизмы, которые их будут поедать. Как их фагоциты, знаете, вот. Так. Они выражают больные, так сказать, вредоносные клетки. Я такие механизмы в книгах предлагал. Мы просто в рамках передачи это не сможем обсудить.
Хорошо, хорошо. А сейчас обращаюсь уже к Сергею Лукашевскому. Сергей, ну, можно использовать слово «репрессии». В моем понимании, в ряде случаев сейчас используют слово «люстрация». Но, в принципе, механизм мало чем отличается. Мы против всех плохих за все хорошее. А дальше можно закрыть даже глаза на то, что мы с плохими делаем. Разве не так происходит у нас, например, в современном мире, ну, возможно, даже в соседних государствах или где-то на планете Земля?
Действительно, то, о чем говорит Максим, больше похоже не на репрессии, а на люстрации. Я, надо сказать, не отношу себя к числу абсолютных сторонников люстрации. При этом, несмотря на то, что я считаю, что политический режим Советского Союза был режимом тоталитарным, режимом, проводившим политику террора, тем не менее, безусловно, если наступит смена режима нынешнего, нужна, может быть, не иллюстрации, но комиссии правды, которая выяснит действительно, кто принимал участие в преследовании гражданских активистов, абсолютно соглашусь, кто принимал участие в коррупции, кто принимал участие во всякого рода других преступлениях, в пытках, которые процветают в современной российской полиции.
Чем это будет отличаться от репрессий тех же самых?
Отличие от политических репрессий советского периода принципиальное. Во-первых, репрессии советского периода производились в отношении целых социальных групп. не по принципу, что я здесь совершил человек преступление или нет. То есть ему приписывалось преступление, а подчас и достаточно было самопринадлежности класса. С другой стороны, мы знаем, что огромное количество признаний в совершении, якобы совершении страшных преступлений давалось под пытками, а в качестве доказательств использовался либо самооговор человека, либо показания других людей, также полученных под пытками. Так вот, когда мы устраиваем укороченное судопроизводство, когда мы пытаем арестованных, когда мы не находим нормальных обоснованных доказательств по делу, когда мы используем в качестве самого события преступления идеологическое несогласие, неверно брошенное слово, рассказанный политический анекдот и тому подобные вещи, вот тогда это называется политические репрессии.
А если сузить рамки, то уже можно говорить иллюстрации.
Сейчас,
секундочку. Это не сужение рамок, это принципиальное качественное отличие. Либо мы тем или иным образом наказываем людей виновных, либо мы наказываем людей невиновных за то, что им не посчастливилось родиться, например, в семье крестьян-кулаков, или за то, что они неудачно высказались о политическом лидере страны.
Я оставлю еще буквально на 2 минуты наше голосование. Если вам ближе позиция Максима Калашникова, который скорее за репрессии, высокоточные репрессии, это 134-21-35. Если вам ближе позиция Сергея Лукашевского, директора Сахаровского центра, вы голосуете 134-21-36. Сергей Маркович категорически против репрессий, но при этом за иллюстрацию. А Максим, вы хотели что-то добавить или парировать?
Как правнук со стороны...
Я уточню. Да. Против механизма иллюстрации.
Да. Если говорить точно, мне нравится система комиссии правды в Южноафриканской республике.
Хорошо. Все, вот теперь уточним.
Значит, Максим Калашников. Я как правнук двух раскулаченных могу сказать, что никто детей раскулаченных не трогал. Они все в Советском Союзе сделали у меня карьеру, моя родня. Вот я бы был бы не против оказаться в этом царстве террора. Там еще были надежды реформировать имеющееся богатство, да, так сказать, потенциал. Это не иллюстрация, о чем я говорю. Те, кто подвергается такому, так сказать, собственно говоря, утилизации, они должны лишаться своих богатств. Они их награбили. Вот. То есть они должны, в общем, отстраняться, так сказать, от экономической власти.
Там материальный ценз может ввести так проще?
Нет, зачка. Вот смотрите, там... вот интересно, вы рассуждаете совершенно примитивно, а я высокоточно. Как это материальный ценз?
Награбил тот, у кого больше 2 миллионов рублей в год.
Вот смотрите, как вы на примитив взбиваете.
Да. А я полагаю, что так и будет, потому что самый простой путь, самый верный,
Слава богу, нет, самый простой путь, самый верный для дураков. Извините, конечно, не ваш адрес. Я не хочу простых путей, потому что простые пути ведут в ад. Простых путей выхода из такого кризиса нет.
Тогда я вам парирую.
Значит, дальше.
Есть судебная система.
Дальше.
Есть законы, есть конституция. Зачем это называть репрессиями высокоточными, если можно просто задействовать этот механизм?
Невозможно задействовать этот механизм в нынешнем государстве. Если вы сейчас... Нынешнее государство является квази-государством. Это преступная организация. Те, кто разрушил Советский Союз и нас ограбил в 90-е, а потом это законсервировал,
рассказывая нам о
вставании с колен.
Вы говорите о некой абстрактной группе.
Это вполне конкретная группа.
Нет.
Она вполне конкретна, она связана конкретными связями.
На каком уровне заканчивается власть для человека? Ну, например, когда он считается причастным к этому квази-государству или непричастным? Губернатор причастен к этому?
Дело. Ну, то есть, в смысле, и участие его
в деле. Я не знаю ни одного губернатора, которого не обвиняли бы в коррупции.
Да, потому что нынешние губернаторы в Российской Федерации назначаются, как правило, вы знаете, где и куда за это платная, собственно говоря, процедура.
То есть всех губернаторов под нож, я правильно понимаю? Утилизировать.
Не потому, что они губернаторы, а по конкретным делам.
Нет, вот так получается, что потому, что они губернаторы.
Я думаю, что на 90%... Нет, не потому, что они губернаторы, а потому, что эти люди допускали, они воровали из бюджета, они не пускали, например, новые технологии на рынок. Они уничтожали бизнес, который мог бы создать конкуренцию и решить социальные проблемы региона. Я их не буду репрессировать за то, что они губернаторы. Поймите, там... И почему? Еще второй момент.
За дело.
Да. Опричное государство должно опираться на сильное народовластие, на сильное местное самоуправление. Как Грозный делал. Извините, самоуправление на Руси было в 16 веке какое. И самоуправление на местах. Я участвовал в 2 региональных выборах, сам как кандидат. В-третьих, я участвовал, помогал Долгопрудным. Сколько местные люди знают, кто из них украл, куда спрятал, Сколько за это взял? Они нам помогут. Нельзя только сверху вести. Наступление должно идти по сходящимся направлениям. Сверху и снизу, как челюсти смыкаются на шее этого класса, понимаете?
Случайные жертвы неизбежны?
У нас технологии гораздо больше, более совершенны, чем 30-й. Пыток не нужно. Ведь есть такие технологии, я о них в книжках пишу. Ты человека вытрясешь, все, ничего, не трогай его. Он сам тебе расскажет.
Я уточню у Сергея Марковича. Вы предполагаете, что в какой-то момент вы можете оказаться в одном окопе по одну сторону баррикад с Максимом Калашниковым, с которым сегодня спорите?
У нас вообще сегодня получается очень странный разговор.
Да.
По идее, завтра у нас день памяти жертв политических репрессий. Да, миллионов невинно убиенных или невинно пострадавших людей. И при этом разговор у нас все время сбивается в очень важную тему. Тема огромной важности. Наказание за незаконное обогащение. Да, наказание за должностные преступления и тому подобные вещи. В этом смысле разговор немножко странный, потому что важно хотя бы один день в году вспомнить эти миллионы людей, которые отдали свои жизни, чьи дети оказались в детских домах, чьим детям была сломана жизнь, которые страдали на общих работах, терпели голод, издевательства, унижения и пытки. Это одно. С другой стороны, то, что говорит Максим, меня потрясает вот в каком плане. Мы, казалось бы, через это проходили. Причем для меня для меня в действительности история от 17-го года до сегодняшнего дня – это единый процесс. Вот мы начали с идеи. В стране несправедливости, в стране одни незаконно обогащаются, другие эксплуатируются и страдают, помещики высасывают соки из крестьян и так далее, как звучала большевистская пропаганда. Сейчас мы быстро наведем порядок, мы отстраним и уничтожим
Люблю всех, вас, интеллигентов.
Да, всех, кто дальше из борьбы с враждебными классами, мы переходим к большому террору, когда под нож пошли уже представители той самой элиты, которая эту революцию сделала. Дальше мы постепенно приходим к 91-му году, когда сам по себе режим рушится, но при этом построить нормальное государство мы не можем, потому что интеллектуальная элита, элита рабочих, элита крестьян были уничтожены этим же режимом. И у нас возникает вот это наше нынешнее коррумпированное, недемократическое государство, и перед нами опять стоит вопрос, что у нас есть мародеры, которые ограбили людей и которые практикуют пытки и издевательства над людьми.
Ничего вы не научились, господа интеллигенты.
Я пока останавливаю голосование, результат пока следующий. 67% на стороне Максима Калашникова, 31% на стороне Сергея Лукашевского, и еще 2% проголосовали против всех. Слушайте, я буду уточнять. Вот сейчас Сергей Маркович рассказывает, что путь Максима Калашникова фактически тупиковый. Максим Калашников не соглашается, но мы к этому еще вернемся. Так вот, но при этом Калашников, когда рассказывает вам о том, что нынешнее государство не способно наказать тех, кто проворовался, и для того, чтобы все это организовать, необходима там смена власти и наведение порядка жесткой рукой, я предположил, что вы скорее согласны с Максимом. Или нет?
А это черта интеллигентов, раздвоенность.
Использование террористических методов никогда не приведет к установлению справедливого государства.
А где граница вот между террористическим методом и нетеррористическим?
Нужен справедливый суд, справедливое расследование.
Откуда они возьмутся? Вопрос, откуда они возьмутся?
Все вот, нафиг сжечь.
Подождите,
после этого новый
подождите,
суд.
Не надо все сжигать. Вот вы видите, вот на примере моего собеседника, без обид, вот просто раздвоенность отечественных интеллигентов. Вы хотите справедливого суда. Откуда он возьмется? Вот не надо трогать их, мародеров. Вот просто их отстранили от власти. Деньги у них остались, связи остались. Они вам сформируют суд. Они вам сформируют прессу. Они вам все равно сформируют... Они сформируют тайные, кстати говоря, свои частные армии. Они опять будут убивать гражданских активистов. У них же деньги остались. Пожалуйста, да, и простите, народ голосует так, как, извините, вводит им все эти, так сказать, пропагандистская машина, как вводит, так сказать, пресс. Да, у них пресса, кажется, в руках, кстати говоря. Вот я был журналистом, расследователем. Я ходил уже, когда этот класс мародеров сложился. Я приношу в журнал «Огонек». Вот, по Лужкову. Смотрите, что он делает в Москве. Документы, Ресин. Вот что они делают. Я говорю, нет, Максим, мы им публиковать не будем. Ты великолепно написал, все подтвердил. Но у нас, но мы зависим от них.
Да,
да, Сергей Маркович, ответит.
Да. Вы сами хорошо сказали.
Это
простые решения приводят в ад.
Вот, это непростое решение, это очень сложное решение. Репрессии, о которых я говорю, это сложное решение.
Если вы говорите о наказании тех, кого вы называете мародерами, это понятная, естественная ситуация. Нарушающие закон, незаконно обогащающиеся должны быть наказаны. Если же мы говорим о применении внесудебных расправ в том или ином виде, в любом виде, внесудебные расправы никогда ни к чему хорошему не приводят. Впрочем, я не исключаю, что реальное живое народное сопротивление в известных критических ситуациях оправдано и естественно. Вот. Против восстания, против тирании вещь нормальная.
Вы вот говорите о том, что, ну, во-первых...
Вы точно будете по одну сторону баррикад.
Нет, во-первых, к любому человеку можно найти место. И тому же Навального, вот я был бы у власти, того же Навального поставил бы на коррупцию, Борис. Путин там трижды либерал. Ты делай дело.
А может, его на всякий случай... Вот.
Зачем? Туда? Зачем? Я же не дурак.
Не, почему?
Ну, я же отличаюсь, например, от...
Там, его обвиняют как раз в том, что он принадлежит к классу мародёров.
Я его враг политически. Я вижу, что он о коррупции, он говорит только о путинцах, а о ельцинцах ничего.
Ну, тогда получается, секундочку, если вы против этих, то вам можно чуть-чуть как-то больше, чем
почему?
Тем...
Ну, как? Нет, я просто умный человек, я знаю, что, да, Навальный меня не устраивает политически, но я доволен его деловыми качествами, я бы его вызвал к себе. Так, Алексей, ну нафига тебе воевать? Давай получай вот структуру, Борис, да. Ты мне, диктатору новому, поможешь на самом деле. Так сказать, народному, опричному диктатору ты поможешь. Это первое. Второе, друзья мои, никаких бессудных расправ не было. Там были тройки, это были суды, они шли, в общем-то, по документу. Все делалось по процедуре. Давайте говорить.
Упрощенной и антиправовой процедуре.
Да, следующий момент. Суды ниоткуда не возьмутся, придется делать чрезвычайные суды, все повторится. Но, к сожалению, история идет по некоторой спирали.
Тогда у вас повторится что и было,
нет,
собственно, при советской власти.
Мы умнее, мы этой спиралью должны овладеть, чтобы эта спираль не сорвалась. Собственно говоря, она вывела нас...
Мне кажется, в начале 20 века так же думали.
У них не было того опыта, который есть уже у нас. У них не было технологий, которые есть у нас уже сейчас. Я видел же систему скрытого допроса.
Ну, там в 18 веке не было тех технологий, которые были в 20-м.
Да.
У этих получится непременно. А сейчас
если вы ничего не будете делать, Российская Федерация просто прекратит существование. Они ее проворуют, ее перепилят. Знаете, как стальные тросы перепилят плот на волне, да, вот как Тура Хердал советовали плот связать не бальсовыми, не веревками, а канатами стальными, говорит, слава богу, не связал бы, на волне перепилило бы. Они перепилят Российскую Федерацию, и она просто прекратит свое существование. Мы, смотрите, они уже экономику упустили, насколько. Они в кризис ее ввели. То есть рано или поздно этим придется заниматься. Рано или поздно будет, так сказать, если это повалится, будет, начнется бунт кровавый, бессмысленный, беспощадный. Давайте введем его в русло.
Никогда еще в истории люди, которые пытались править как тираны или диктаторы, не создавали режимов, которые бы были действительно... создавали бы реальную социальную справедливость и безопасность.
Почему
и комфорт.
Тиран? Я не вижу.
Диктатор и тиран – это одно и то же.
Это в вашем либеральном сознании диктатор и тиран – одно и то же. Римляне диктатуру на период борьбы чрезвычайной вводили.
Да, безусловно, римляне вводили пост диктатора как верховного главнокомандующего на период войны. Безусловно, командование армии должно быть построено вертикально. Но этот диктатор избирался на год, и дальше либо наделялся полномочиями еще, может быть, на год, либо отстранялся. Все, это не влияло на государственную систему.
Например, при Иосифе Виссарионовиче воровства такого не было. Да, была мелкая коррупция, он свел до, так сказать, довел, так сказать, до... очень маленьких пределов. Но, извините, я не видел, чтобы там пилились миллиардами и выводились за границу. При Муссолини Италия рванула вперед. Ой-ой-ой, как!
А закончил участием во Второй мировой войне на стороне
Гитлера. При Гитлере, извините, экономически Германия тоже рванула вперед. Очень хорошо. То есть
вопрос,
нам не надо...
А
зачем
ценой?
Нам... Почему вы считаете, что мы все время будем повторять, копировать? Мы не такие дураки, мы же вы извлекли некие уроки. И дальше любой эффективный диктатор опирается на очень мощное местное самоуправление. Потому что опора на бюрократический аппарат порочна.
Сергей Маркович, да, у вас буквально 30 секунд для того, чтобы пытаться парировать, а после этого мы уже будем слушать новости, да.
Я убежден, что методами террористическими... Да, методами террора справедливое общество построить невозможно. можно достигнуть краткосрочного эффекта. Дальше логика развития тиранно-диктаторского режима приводит либо к большой войне, либо к террору против собственного народа. Нельзя борьбу с коррупцией, нельзя массовые политические репрессии оправдывать борьбой с коррупцией, чем бы то ни было. При этом я нисколько не оправдываю саму коррупцию.
Ну вот вы оправдываетесь. Подождите,
да, Максим. Нет, сейчас время новостей уже, да, просто. Хорошо. Сейчас 19:30, новости. Я напомню, с нами Максим Калашников, писатель-футуролог, и Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Вернемся после информационного блока. Баррикады. 19:34 в эфире программа «Баррикадах». Сегодня на «Баррикадах» вопрос стоит ребром. Репрессиям да, репрессиям нет, спорят Максим Калашников, писатель-футуролог, и Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Сейчас уже будем принимать звонки, комментарии наших слушателей. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говорит Москва.ру. Начнем с телефонного звонка. Я напомню, 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня простой вопрос к гостям. Вот почему все-таки так мало тех, кто постоянно непрерывно говорит о репрессиях, и мало тех, кто их поддерживает? Вот в частности, ну, постоят они в Москве, три десятка человек у булыжника, и разойдутся. А вот что-то в обществе не чувствуется такой поддержки массовой. Может быть, это вот какая-то пропагандистская пустышка и все?
Спасибо, принято. Почему так мало людей участвуют вот в этих траурных мероприятиях? Почему это так мало будоражит людей? Скорее, первый Сергей Маркович должен ответить, пожалуйста.
Вот смотрите, я не знаю, наш слушатель, который звонит, он москвич или нет. В Москве у Соловецкого камня не 30 человек, это тысячи человек, которые приходят в течение всего дня, и стоит очередь. Чтобы дойти до микрофона, надо подождать, простоять в очереди час или полтора. Но наш слушатель об этом не знает. Почему? Наверное, потому что, в частности, крупные каналы не уделяют этому событию соответствующего внимания. Для того, чтобы и в исследовании, которое провел в фонд «Общественное мнение», для меня одной из самых печальных цифр – это цифра людей, которые ничего толком свидетельствуют о том, что они ничего толком не знают об этих событиях. Для того, чтобы люди знали об этих
16% считают, что их не было,
например. Да, 16% вообще считают, что их не было. Так вот, для того, чтобы общество знало об этом и поддерживало, они должны, во-первых, вот сейчас, по идее, в эти дни, в преддверии 30 октября, 30 октября, должны просто идти постоянные передачи воспоминания тех людей.
Должны, это несколько другое. А когда человек по велению сердца, просто потому, что он считает это своим долгом, сам идет... То это несколько
у нас
другое.
В стране нету общенационального мемориала памяти жертв репрессий. У нас нет в стране общенационального музея памяти жертв истории репрессий. У нас в учебниках истории этой теме отводится буквально один абзац. Кроме того, к сожалению, наши сограждане также не пропагандируются в этом смысле изучение собственной семейной истории. Вот из этих вещей и складывается та низкая поддержка, которая оказывается этому. Хотя поддержка акции, которую сегодня проводит мемориал чтения имен, растет год от года.
Это позиция или мнение Сергея Лукашевского, а теперь Максим Калашников.
Ну, я думаю, что люди сейчас... озлобленные, они контужены тем, что произошло с 91-го года, они прекрасно помнят. Началось все с расчесывания язв репрессий прошлого, кончилось с развалом Союза, страшным потрясением, нищетой, выживанием и прочее. И, честно говоря, поэтому эта тема не популярна.
То есть ассоциативный ряд.
Да, безусловно, да, ассоциативный ряд. Дальше, я противник тоже говорения постоянно о репрессиях, это нагнетание депрессии в обществе, это постоянное погружение в прошлое, надо идти в будущее. Я не вижу, чтобы французы там поливали себя, знаешь, посыпали себя пеплом за репрессии, Великую Французскую революцию. Они не вспоминают, они идут, они делали.
Побольше времени прошло.
Они делали, ну, ради бога, ну, мы просто прошли в 20-м то, что они прошли в конце 18-го, начале 19-го года. Они, у них революция, извините, закончилась в 1871 году, через 90-го, простите, господи, боже мой, через 80 лет после начала той первой французской революции. Поэтому, слава богу, что нет вот этого постоянного наматывания на кулак всех этих репрессий. Я помню эту атмосферу гнетущую. А еще когда начался этот развал, то все, вот люди все это помнят, понимаете? И поэтому политики вынужденно действуют, чтобы не раздражать людей. Даже такая власть, как сейчас, я говорю не больше, чем мой оппонент, даже такая власть, которая сейчас, даже в Германии в 30-х годах все равно шла оглядка очень сильная на настроение общества, электората. Поэтому эти передачи сейчас не будут смотреться, они будут выключаться, понимаете? Вот и все. Я считаю, что... И еще одна реакция общества. Ага. Во-первых, почему общество начинает оправдывать репрессии? Они столкнулись с теми же реалиями, с каким столкнулся Сталин на конце 20-х годов. Или, пожалуйста, не советская власть, да? Так значит, это воровство, значит, это, извините, мародерство. Они сами уже готовы морально поддержать. Смотрите, сколько меня поддерживают начать репрессии. И поэтому они воспринимают, поэтому Сталин для них авторитет. Ну, я его тоже уважаю, между прочим. Я понимаю, с кем он столкнулся. Ведь не все репрессированные были невинными. Там коррупционеров было. Почитайте, пожалуйста, тот же «Золотой теленок».
Политически выигрышнее сейчас говорить за репрессии, чем говорить о политически репрессированных. Так получается.
Да, потому что сейчас люди, есть в обществе, существует запрос на новые репрессии.
А и в обществе опять существуют политические заключенные, к сожалению. Поэтому,
мало
да,
говорят,
конечно.
Мало, больше нужно.
О репрессиях, конечно, больше нужно говорить.
Заключенных больше нужно, судя по всему. Ну, возможно, не тех, которые представляете вы. Нет, чтобы люди уже как-то прочувствовали. Не знаю, возможно, забывают историческая память.
Забывают, конечно. Работает, конечно, забывают.
Я могу сказать, почему это случилось с интеллигенцией. В чем трагедия интеллигенции? В конце 80-х, начале 90-х мародеры использовали таких прекраснодушных интеллигентов, как вы, чтобы сбросить Советский Союз, его облить грязью и захватить собственность свою. А потом вас отбросили, вас использовали и отбросили, понимаете? И сейчас в политических целях, чтобы сохранить свою власть, они вас сейчас, превратили в изгоев, неких козлов отпущения. На вас толпу направляют.
Нынешняя власть использует всех, пытается использовать всех, и националистов, и тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу, всех. Тоже отбрасывает тогда, когда ей этого хочется.
Мне, моя совесть чистая, я с этой властью связан.
7373-94,8, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег, пожалуйста.
Максим. Сергей.
Да.
У меня с обоим гостям, конечно. И вы помните, у меня один демократ, тут недавно я слышал, как он жалел Кристиана Раковского. Его настоящее имя Рейковер. Это кровавый диктатор Украины. В 37-м году он признался, что мы должны быть сталинистами и дискредитировать власть Сталина. И связывать с японской и немецкой разведкой, чтобы сдать страну и разрушить в 41-м году окончательно. И эти репрессии были призваны, но не говорят о репрессиях троцкистских, когда 30 миллионов было за 5 лет с 2016 года по 23-й уничтожено русских людей.
На Сталина наговаривают, на самом деле Троцкий гораздо страшнее, поэтому вопрос
понимаете,
в чем?
Понимаете, господа, вот надо куда смотреть корень зла, потому что они внедряются, это была страшная ситуация.
Троцкий во всем виноват.
А я специально ухожу от этого разговора, потому что я хочу говорить о нынешних днях.
Да.
Я прекрасно знаю,
это
мы справедливы. Прекрасно могу посмотреть, то есть я прекрасно знаю, что Сталин уничтожал старую революционную вот эту верхушку, они тоже были мародерами, по сути, чтобы создать индустриальный, военно, там, научно-мощный Советский Союз, революционеры его построить не могли, они могли только разрушать. Понятно, что
а
он
Сталин
был
не был революционером.
Сталин был реакционером.
Революционным реакционером.
Затесавшимся специально подпольно в ряды революционеров.
Наполеон точно так же действовал. Скажем так, он же тоже был вынесен на революцию, но он стал реакционером. Всегда есть нормальные люди даже в среде революционеров. Так что все нормально. Я хочу говорить о нынешнем дне. Сейчас мы подошли к проблемам.
Ли Куан Ю и Сингапур разве не пример успешной диктатуры, спрашивает Абдул-Хамид.
Да, успешный.
Максим пример. Калашников подтверждает, да, успешный. Чем может парировать Сергей Лукашевский?
Это действительно, насколько я знаю, уникальный пример, когда общество, не построенное на демократических основаниях, добилось действительно устойчивого благосостояния, и не буду с этим спорить. Но, по-моему, эта ситуация уникальна, и Китай, который отчасти пытается повторить этот путь, таковым государством уже не является. И на несколько сот миллионов китайцев, которые живут в бурно развивающихся экономических районах, приходится большее число сотен миллионов китайцев, которые живут, продолжают жить в нищете и подвергаться репрессиям. Ну, а о том, что из себя представляет китайский ГУЛАГ, я даже, в общем, не хочу сейчас тратить время. Чтобы говорить. Я в действительности готов принять вызов Максима в смысле говорения о нынешних днях.
Да.
На мой взгляд, безусловно, то, что происходит сейчас, есть прямое следствие того, что прошлое было названо в конце 80-х, начале 90-х, но не было, как говорят историки, проработано. Потому что только когда вот этот опыт принесения человеку в жертву социальным экспериментам, возможность применения уголовной репрессии как способа сведения политических счетов, только в этой ситуации, когда реально уроки не усвоены, он мог опять стать реальностью. И он стал реальностью не сейчас, не в последние годы, не начиная с болотного дела, он стал раньше. С конца, как минимум, если говорить о применении репрессий, как минимум с конца 90-х годов политические противники в регионах изгонялись из политики, в том числе с помощью заведения
фальсифицированных уголовных дел. В 96-м это началось. В 93-м нас расстреляли, да, так сказать.
Да.
Пожалуйста. Началось, да, в итоге... Была криминальная революция 91-93 годов.
Поэтому если эти уроки о том, что граждане не должны приноситься в жертву социальным экспериментам, что закон должен соблюдаться, и что уголовная расправа не может быть способом сведения политических счетов, это, собственно, все уроки политических репрессий
30-х годов. Давайте судить тогда Чубайса, Гайдара, хотя бы мертвого Ельцина. Кто начал это делать? Кто начал попирать закон тогда? Кто повел приватизацию?
Давайте
вернемся к Ли Куан Ю.
Это нормальная вещь, можно проводить любые судебные
разбирательства. Вернемся к Ли Куан Ю. Конечно, полностью повторить его опыт нельзя, все-таки размер маленький Сингапура, но я его 500-страничные воспоминания очень подробно говорю, с карандашом читал. Он применил опричный принцип, он применил опричный контур, то есть борьба с коррупцией была выведена в его ведение, было поставлено рядом с аппаратом и немножко над ним. Вот. То есть вот этот принцип мы творчески можем применить. А Ли Куан Ю еще, он поднял экономику Сингапура, то есть его бы Гайдар, Чубайс и прочие назвали бы нерыночным человеком. Он вел протекционизм на время. Потом он снял, да, протекционистские барьеры. Он начал развивать производство внутри Сингапура. Он не стал говорить, вот что прибыльнее, то и ставим. Если бы там сидели Гайдар и Чубайс, они бы сказали, ну, там бордели, казино и было. Он стал ставить заводы, причем высокотехнологичные. И он еще ввел механизм нерыночный жилищного строительства.
Репрессии были или нет? Ли Куан Ю.
У Ли Куан Ю репрессировать приходилось гораздо меньше людей. Были, но это были репрессии в небольших штампах города-государства. Небольшие,
хорошо.
Да.
Смотрите, я за персонификацию, поэтому сразу хотелось бы уточнить. Вот спрашиваю у Сергея Марковича, ну и, наверное, у Максима Калашникова. Вы примерно понимаете, что одного и того же человека, например, вы оба за добро, но Максим Калашников осудил бы, а Сергей Маркович оправдал бы. Или наоборот, Сергей Лукашевский осудил бы кого-нибудь, а Максим Калашников оправдал, а вы оба за добро.
Осуждать и оправдывать должен не человек, а суд.
Я понимаю. Но судья тоже человек.
Кроме того, есть адвокат, а еще лучше должен быть суд присяжных, а еще лучше должна быть возможность апелляции. Всего этого не было у жертв политических репрессий.
У закона есть выражение воли правящего класса. Не существует абстрактного закона. Ну, а потом...
Я здесь на стороне Максима Калашникова.
К сожалению, вот рамки нашей передачи не позволяют развернуть тот механизм, который, например, предложен. Ведь репрессировать-то можно за дело, причем по объективным показателям. Я бы сейчас мог бы сказать, как я очистил бы вершушку одной из госкорпораций.
Репрессии за дело – это называется заказание за преступление. Ни один человек в здравом уме не скажет, что за преступление не надо наказывать.
Почему я говорю о репрессиях? Потому что мы находимся в своей уникальной ситуации. У нас нет нормального государства. У нас рассыпано общество. И расколото общество. И у власти находится мародеры.
Либо общество найдет себе силы собраться.
Не найдет.
Тогда это общество обречено. Тогда получается, что вы не верите, собственно, в тот народ, в интересах которого надеетесь действовать.
Еще один конкретный приземленный вопрос. Теперь уже персонификация будет такая географическая. На Украине то, что происходит сейчас, можно ли назвать репрессиями, да или нет? Сергей Маркович.
То, что происходит с кем? Я не вижу в Украине репрессий, я вижу некоторые
метание
случаи...
Метание в мусорные баки.
Вот это да, называется да, да. самосуд. В очень мягкой форме, но это называется самосуд.
Когда это приобретает какой-то массовый характер, это уже...
И производится что? Государственными органами. Если это производится людьми, то это суд Линча, самосуд и разные другие виды преступлений. Когда
если
это происходит...
государственные органы не препятствуют этому?
Это значит, что государственные органы не выполняют свои задачи. Это их преступление как не пресечение преступления.
Ну, то есть это вот назвать репрессиями все-таки нельзя по отношению к инакомыслящим.
Нет, репрессия – это использование государственного механизма для подавления или уничтожения там, инакомыслящих и так далее.
Максим Калашников, да. Я считаю, что это репрессии, но только в исполнении того же квазигосударства. На Украине, как и в РФ, сложилось квазигосударство, то же мародеров, между прочим.
Ну, то есть
у них нефти нет.
Одно квазигосударство ушло, теперь другое квазигосударство
пришло
на
смену. Да, это, в принципе, прошла смена в рамках одного класса мародеров. Государство тоже такое же криминальное, как и сложилось в Российской Федерации в 91-93 годах. Оно осуществляет репрессии. Вот у меня вчера, у нас допоздна сидели с моим другом, заместителем министра обороны ДНР, бывшим Федей Березиным. Он рассказал, да, на государственном уровне, ты только что ты с Донбасса, ты его взяли человека, и как его 18 дней, как его били. Просто это то, что он принадлежит к Новороссии.
Это мы говорим о другом.
Подождите.
Говорим о применении пыток. Да,
вот, но да, там есть репрессии.
Одно из определений репрессий по вашему же.
Да,
это один из признаков.
Признаков, хорошо, да. Хорошо, давайте еще.
Нет, случаи пыток зафиксированы с обеих сторон. И здесь это зафиксировано там.
Я
сейчас произнесу международными правозащитными организациями, как бы для меня это вполне...
Дальше, посмотрите, да, да. посмотрите. А разве обстрелы кварталов жилых? Это не, так сказать, по признаку. Я не вижу, чтобы, например...
Не, говорят, что это военные преступления,
да,
но это не репрессии.
Хорошо.
Мы все-таки
я не вижу,
репрессии.
Чтобы там Новороссия обстреливала мирные кварталы там, Киева. Ну, Киев, конечно, далеко.
Я понял. Меня больше интересовала вот именно политическая атмосфера, поскольку мы обсуждаем репрессии, поэтому я об этом и спрашивал. Сейчас вот спрашивают, кто прав, кто виноват, я...
Ну, а запрет Компартии, ладно, я как не относись, я...
Компартия участвовала в выборах сейчас и не прошла.
Хотели,
просто в Раду.
Но не запретили.
А при этом принят закон о люстрациях как раз.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Серпухов.
Да, Роман, пожалуйста.
Я хотел бы здесь вот немножечко уточнить свое мнение, высказать. Тут сравнивали тиранию и диктатуру. Я считаю, что все-таки это несравнимые вещи, потому что тирания, она выходит из диктатуры в том случае, если диктатором становится откровенный подлец. А вот если становится человек честный, то, в общем-то, получается что-то вроде княжения, княжества.
То есть вопрос в том, чтобы обеспечить приход только
хорошего.
Честного человека.
Да, спасибо.
Да? Поэтому диктатура должна вводиться только на временные, на определенный срок. А дальше переводиться
лет
в общем,
нормально.
Неограниченная власть неизбежно человека развращает.
А если вы не получите неограниченную власть, вы никогда не сможете вытащить страну из, соответственно, болота.
Это поразительная история, потому что, как раз, на мой взгляд, вся история России, Советского Союза 20 века учит тому, что неограниченная власть приводит к краху. И не только российская, мировая история 20 века. Она приводит к краху, она приводит к невинным жертвам, она приводит к преступлениям против человечности.
Но власть... Кромвель вытащил Англию после революции.
Кромвель?
Вытащил. В принципе, помог, подавил он радикальные группы.
Он выиграл гражданскую войну, но его период Лорда Протектора привел, по-моему, как раз Англию, наоборот, к разорению. Да, его свергали. Его труп вытащили и повесили на Тауэре.
Англия осталась единой. Мао сшил Китай. И китайцы говорят, да, делал ошибки, но он подготовил нынешний рывок. Так что, ну зачем?
Это всегда вопрос о цене.
Вот, дальше. А вот и говорите о народе. Но не сможет народ без авангарда сплотиться. Народ – это абстракция. Это он всегда разобщен, понимаете?
Нет, не
у
всегда.
У кого,
почему?
Да. И всегда будет авангард, который его поведет за собой. И во главе авангарда будет диктатор, вождь. Так, как вы ни крутите.
Ну вот американская революция обошлась без диктатуры.
Американская революция развивалась в изолированном, на изолированном материке.
Ну, она, конечно, развивалась на изолированном материке, но там еще французы, например, приняли участие.
Но дело в том, что на изолированном материке, первое, них врагов нет, и второе, им пришлось пройти через очень большую ломку, в том числе через гражданскую войну.
Потом пришлось.
И не из-за негров она, и не из-за негров.
Да, безусловно, не из-за негров.
Власть. Давайте еще один вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Да. Алексей, Подмосковье.
Да, Алексей.
Ну, я, во-первых, соглашусь с Максимом в том, что люди после того, что пережили во время перестроечных, начиная с 86-го года, слыша завывание о массовых репрессиях и кошмары Сталина, пережили потом такое, что сейчас уже, честно говоря, хочется еще раз повторить репрессии, в смысле. Вот. А вопрос такой к Сергею. Ну, смотрите, источники: Земсков, Иванова. Число репрессированных по 58-й статье с 24 по 53 год составляло 880 тысяч человек. О каких массовых репрессиях разговор? У нас сейчас больше сидит.
Спасибо,
принято. Я знал, что мы дойдем до вопроса о цифрах.
Давайте.
Так вот, значит, по документу, составленному КГБ Советского Союза на 1988 год, КГБ говорил, что с 30 по 35 год было репрессировано 3 миллиона 778 и еще так далее тысяч человек. Из них 786 тысяч с лишним были расстреляны. Значит, сегодня общество «Мемориал» говорит о 5-5,5 тысячах репрессированных именно в порядке...
Миллионов.
Да, миллионов, да. 5-5,5 миллионах репрессированных. Поэтому это примерно цифры сходятся, они увеличиваются, потому что «Мемориал» считает от 21-го года. Вот, плюс действительно открываются документы. Никто не говорит о десятках миллионов арестованных по 58-й статье, но, на мой взгляд, 5-5,5 миллионов – это вполне цифра, достойная того, чтобы ужаснуться.
Но мы ужасаемся 13 миллионам только в РФ, ушедших в могилу, в сверхсмертность 91-го
года.
Да,
но мы добавим к этому еще от 6 до 9 миллионов погибших в результате голода, и такого голода, который несопоставим с действительно тяжелыми, отвратительными лишениями, которые переживали люди в 90-е, когда людям реально физически было нечего есть. Но... Они физически умирали от голода миллионами.
Сейчас будет итоговое наше голосование. Перед этим вот еще один уточняющий вопрос. Максим, вы не опасаетесь того, что, например, слушатели сейчас вас поддержат, выскажутся за репрессии, за опричнину, а потом бац, и вы окажетесь в списке репрессированных?
Если репрессиями займется нынешнее криминальное государство, да, я окажусь в списке репрессированных, кстати, вместе со своим коллегой.
Так.
Если этим займется мое государство, то я коллеге предложил просто работу, чтобы его не репрессировали. Он будет заниматься...
Не поддержит, мне кажется, придется его репрессировать, нет?
Мы с ним поработаем. Вот это государство, если начнет репрессии, будут националисты пойдут, красные пойдут, сталинисты, кстати говоря, которые настоящие не поддержат эту власть, и гражданские активисты, кто вытаскивает на свет Божий коррупцию и все прочее.
Так вы за инструмент выступаете, да. А этот инструмент могут использовать и против вас.
Ну, они в любом случае будут, потому что сейчас они будут терять власть, контроль над экономикой, они все равно будут репрессировать.
Сергей Маркович, поработаете с Максимом Калашниковым? Вот придет.
В осуществлении террора работать не буду.
Он а я не вас на террор не помню, я вам
другой. Не смогу, будем точно так же вытаскивать.
Министром
на свет Божий,
памяти будете.
На свет Божий будем вытаскивать случаи террора и незаконных репрессий.
Поэтому все-таки Максим придется репрессировать.
Нет, он займется преступлениями этой власти.
Придется, Сергей Маркович, репрессировать. Все, 134-21-35. Вы за Максима Калашникова, писателя, футуролога, который выступает за позитивные репрессии, за точечные, высокоточные репрессии. Это 134-21-35. Вы не представляете, что такое высокоточные репрессии. Вы против них категорически выступаете. Это 134-21-36. За репрессии как инструмент. 134-21-35. Против. 134-21-36. За Максима Калашникова 134-21-35. За Сергея Лукашевского 134-21-36. Ну и наш третий вариант, тоже я его на всякий случай оставлю, против всех. 134-21-37.
Кто у нас там в болоте?
Сейчас, 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Значит, у меня ремарка такая. Репрессия, о которых точечно говорит Калашников, подразумевает сначала смену власти. Так. Олицетворение власти сейчас у нас президент и правящая партия. Его поддерживает 80%, и примерно 70% по первоначальному голосованию поддержали Калашникова о смене власти и репрессиях. Я хотел бы, чтобы ваши гости прокомментировали.
Спасибо, спасибо. Все-таки, Максим, сначала вы, потом да, Сергей
хорошо.
Маркович, имея в виду, репрессированы будете.
Значит, да, первое, 80% скорее не за Путина, а за то, чтобы не вернулись те, кто правил, так сказать, тогда, при Ельцине, 90-е. И они за Путина сейчас отдают голоса, потому что нет другой фигуры, за которой можно было бы голосовать. Более последовательно.
А вы им даете инструмент.
Я, да? В принципе... Нет, инструмент в любом случае будет. И я в книгах его уже описал. Вот, поэтому люди вынуждены, так сказать, постоянно... Плюс есть, конечно, некоторая общественная шизофрения, понимаете? Есть обработка и пропаганда, да, соответственно. Но если рядом с Путиным появится конкурирующая фигура, которая скажет, ну, только не из лагеря либералов, прозападников, он оттянет на себе голоса, то он начнет не только говорить, но и делать.
Хорошо, да, Сергей Маркович.
Я совершенно согласен, что 84% это, с одной стороны, следствие выжженного политического поля и отсутствие возможности у любого альтернативного политика хотя бы приблизительно подойти к Путину в медийном пространстве и реально выразить свою позицию. Также реально зомбирующая государственная пропаганда на телевидении, безусловно, тоже... формируют людей следующим образом. Когда им показывают такие ужасы и говорится, что наша власть с ними справится, она их не допустит у нас, искоренит там, где они происходят, безусловно, да, люди начинают поддерживать, потому что эти сюжеты чудовищные и ужасные. При этом все-таки, при всем уважении, да, к радиостанции «Говорит Москва», наш опрос, а не социологический опрос...
Он не репрезентативен,
да, это только наш опрос. Я вижу, что 53% из ответивших на социологический опрос Фонда общественного мнение, с которым мы начали сегодняшний разговор, говорят, что репрессии не могут повториться. И это для меня обнадеживающая цифра.
У меня последнее уточнение, прежде чем я подведу итоги голосования. Не опасайтесь, что вместо, например, Путина придет к власти Максим Калашников?
Опасаюсь. Самое страшное не сейчас. Самое страшное будет тогда, когда этот режим закончится. Безусловно.
Я останавливаю голосование. Результат следующий.
Ну, мудрые слова, кстати.
77% говорят «да, репрессиям». 21% говорит «нет репрессиям», и 2% против всех, и против вас, Максим, и против вас, Сергей Маркович. Спасибо за участие в программе, приходите.
Спасибо. До свидания.